Управление делами. Никита Непряхина.
Привет всем! В прямом эфире радиостанции Москва-ФМ 92.0 программа «Управление делами» и я, Никита Непряхин. Каждую программу лучшие эксперты своего дела делятся секретами успеха и дают нам конкретные советы, как быть результативнее и эффективнее. И сегодня такими экспертами будут генеральный директор управляющей компании «Альфа Капитал» Ирина Кривошеева.
Добрый день.
Да, здравствуйте. Андрей Бабиян, руководитель направления «Альфа Вэлс».
Добрый день.
Здравствуйте. Ну, небольшая предыстория. Почему мы этот эфир вообще затеяли и вас пригласили? Потому что каждую неделю мне приходит достаточно много писем, и наши радиослушатели обращаются ко мне с вопросами о том, как управлять своими финансами, как сохранить свои деньги. Ведь деньги — это важное дело, и научиться управлять этим делом — это действительно большое искусство. Вот давайте, для того чтобы было максимально все понятно и просто, давайте мы представим некого такого абстрактного героя, у которого, к примеру, есть какая-то стабильная зарплата, пусть не очень большая, но при этом есть накопление. Ну, я не знаю, например, 100 тысяч рублей. Вот ему удалось накопить. Вообще, давайте вот представим, какие есть варианты управления вот этой суммой. То есть, что с ними вообще теоретически можно сделать? Там, я не знаю, в подушку зашить, в банк положить. Вот что? Какие вообще варианты есть?
Ну вот варианты, да, они, вы, собственно, начали их перечислять. Да, самое, ну, уже известное всем, это положить в банк. Пойти в любой банк, там, Сбербанк, не знаю, там, или Альфа-банк, и положить эти деньги. Но есть еще другие методы, которыми активно пользуются, ну, вот во всех других странах, но не так они распространены у нас. Это вот акции купить или облигации. Ну, или вот, чтобы не мучиться совсем самим вот с выбором там тех или иных бумаг, все-таки пойти к профессионалам и сказать: да, хорошо, вы профессионалы, вот я вам и доверяю, там, например, не знаю, 50 тысяч рублей. При этом вот базовый принцип все равно должен быть, то есть не надо вот все 100 тысяч внести в какое-то одно место. Это все-таки, ну, стоит как-то вот разбить. Вот 50
то есть,
тысяч
например,
банк,
у меня
50
есть...
профессионалам.
Ага, так, понятно. А вот, например, там, я не знаю, валюту купить, там, я не знаю, как вот советуют, всю сумму разделите на три части: евро, рубли, доллары.
Ну, продолжая слова Ирины о том, что постоянно, естественно, раскладывая, а не вкладывая в какой-то один инструмент, сейчас финансовый мир, он настолько развит, и мы имеем возможность вложить в разнообразие финансовых инструментов, которые внутри уже будут в себе заключать разнообразие валют. Ведь то, что мы сейчас видим с вами, и конец прошлого года, и первая половина этого года, тенденции в ту или иную валюту, она непонятно, куда вкладывать.
Ну да, сейчас, по-моему, евро и доллар чуть ли не выровнялись вообще, да?
Ну да, и понимаете, когда ты видишь то есть вот, непонимание, да, в глазах, что же делать, там, купить доллар, продать доллар, купить рубль, продать рубль, то как раз вот это вот разложение по разнообразным финансовым инструментам, внутри которых уже идет разложение по валютам, оно помогает, спасти вас от вот этого непонимания и, главное, от неправильных действий. Потому что, когда вы идете за страхом, да, за непониманием того, что же надо делать, вы зачастую потеряете. А когда вы спокойно раскладываете по разнообразным инструментам и валютам, у вас идет правильное сечение, правильное направление, и в итоге вы в совокупности окажетесь в плюсе.
Но смотрите, нет, совет абсолютно правильный, и я думаю, что это вот в копилку советов из нашей программы, это пойдет первым. Это все разложить по полочкам, чтобы были разные источники. Но вы поймите, это же противоречит вообще психологии человека. Хочется сразу сорвать куш, да? Вообще вот много у нас людей, не знаете, погорело-то вот на покупке, например, валюты в начале года?
Много. И вот если посмотреть, там, мы время от времени общаемся с коллегами, которые там, ну, работают в Форексе. Ведь средняя статистика по рынку на 6 месяцев среднее нахождение клиентов. То есть вот 6 месяцев в среднем клиент благополучно работает в Форекс-компании, после чего деньги обнуляются. Ну, представьте себе, обнуляются. И да, конечно, там средний счет 10-20 тысяч рублей, но тем не менее это очень болезненно для каждого человека. Это связано с тем, что действительно нет ни одного эксперта, вот сколько мы сейчас читаем всех анализов, сколько прогнозов, там, что будет с рублем, но это все началось с начала прошлого года. И все вчитываются там внимательно. Но если посмотреть, ну никто не может все-таки с уверенностью на долгой дистанции прогнозировать движение валютных курсов. Это связано с тем, потому что количество факторов, которые влияют, оно уже огромное. Это уже не чисто экономически, это политика, это там макроэкономика, это пересечение всего. Это иногда просто как бы банальная нехватка или там избыток валюты в связи с тем, что нужно погашать внешний долг, и для этого там корпорация покупает или нет. То есть не надо вот сейчас все-таки вот связываться и бежать. Вот очень многие просто начинают вот эту гонку и в обменниках, да, туда-обратно. Но не надо, в ней очень мало кто выигрывает. У меня нет ни одного знакомого, многие из которых при этом долгие годы и уже десятилетия работают, в принципе, профессионально на фондовом рынке. Кто с уверенностью может сказать, что всегда только зарабатывал на этих операциях. Но это вот, это обман.
Мне один такого из клиентов нет. вообще рассказал, я не буду называть, что это за банк, не так давно проводил тренинг, и рассказывали, что многие сотрудники топовые, это ведущие специалисты, понакупили евро в пиковый момент, когда, помните, было там что-то около 115 рублей, пол отдела побежала и купила. Это вообще как? Вот, ну как это вот можно вот объяснить? Это люди, знаете, финансами занимаются. А что же вы про нас-то, вот про людей недалеких-то вообще хотите? Что ждете-то от нас?
Вы знаете, это продолжение того, что мы уже сказали, это страх и недоверие. Ведь очень многие вот эти люди, да, которые накупили, ведь все, кто получал финансовое образование, получал степени, ведь все, что написано в учебниках, это все не работает, когда происходит геополитика и то, что мы видим сейчас вокруг. То есть никакие теханализы не сработают. Но к слову сказать, как мы уже сказали, второе основное правило после того, чтобы разложить и диверсифицировать, это усреднение. И, подтверждая слова Ирины, ты никогда не угадаешь движение сейчас купить или продать, но если ты будешь усредненными движениями постепенно заходить в ту или иную валюту, либо в тот или иной инструмент, неважно, с декабря, с того черного вторника, либо с января вы постепенно бы начали бы усредняться, докупать, то вы бы точно были в лидерах и в выигрыше на итоге, на каком-то периоде времени. Потому что никто, никакой аналитик, никакой эксперт, сколько бы образования финансовых ты ни получал, не предугадает, в какой день надо купить или продать. Скорее всего, ты даже будешь в проигрыше. Но почему, вот вопрос у вас был, да, почему так происходит? Здесь можно только домино и цепочку. То есть один сказал, все будет плохо, другой сказал, да, точно, будет еще хуже, а вот этому человеку, этим словам я доверяю, значит, давай тоже побежим. И вот эта волна, ведь это та же самая волна, которую мы видели с вами в конце года на валюте. Когда, начиная от людей, которым ты доверяешь, которых также вот они считают, ну если уж люди из топовых банков побежали покупать, значит, надо идти тоже покупать, уж они-то точно знают.
Так я сам чуть не сорвался, понимаете, квартиру хотел заложить, чтобы 1000 евро купить.
Ну вот на квартирах мы тоже видели очень много историй, к сожалению, отрицательных, когда были покупки либо продажи, и потом вот конвертировали, и, к сожалению, ну как мы понимаем на сегодня, эти люди имеют большой отрицательный показатель на своих сделках.
Никит, надо консервативнее все-таки. Вот не надо эти сказки, сорвать куш, сразу все вложить. Это все, конечно, очень свойственно, ну, вот нашему характеру. Действительно, ты правильно говоришь, там, каждому из нас. Но все-таки не надо. Вот лучше постепенно, умеренно, четко, там, но поступательно. То есть вот копейку, но в дом.
Понятно. А вот смотрите, вот раз существуют разные абсолютно способы вложений, вы настаиваете на таком, как правильно назвать?
Диверсификация.
Вот, очень сложный термин. Все по полочкам разложить. А есть ли какой-то рейтинг, например, топовый? Вот что все-таки из этого списка наиболее выгодно? Потому что, ну, существует такое мнение, что самый надежный способ – это все-таки положить деньги в банк. Ничего более такого выгодного, стабильного и надежного на сегодняшний день не придумали.
Ну, рейтинги здесь тоже сложно переводить, но, тем не менее, если посмотреть за последние, например, 3 года, что принесли бы инвестиции в акции и что принесли бы там доходность по депозитам. Депозит — это всегда вот стабильно, да, там 10% или там 5%, мы понимаем, что ставки тоже меняются. А облигация, вот еще один инструмент, который тоже очень консервативный, просто у нас его мало как-то используют.
Если вкратце, давайте, вот что это такое, не все потому что в курсе.
Ну да, вот, ну, вот облигация — это просто обязательство там какого-то эмитента, неважно, там, государства или там Лукойла, Газпрома, через какой-то промежуток времени вернуть деньги. То есть, ну вот просто обязательство, точно такая же там долговая расписка, как, я не знаю, там займ, как вексель. И вот эти облигации, они там успешно обращаются, они всегда, по ним доходность чуть выше, чем по депозитам. Ну, иногда процентов на 20, на 30. А риск такой же. Ну, то есть вот государственная облигация, там, надежный совершенно инструмент. Там, годовая государственная облигация, она дает сейчас там в среднем где-то процентов на там 3-4 выше, чем депозиты, те же российские рублевые депозиты. И это
вклады
хорошо.
Вот эти, да?
Да, чем просто простые вклады. А риск тот же самый. Но это вот, ну, государство не заплатит, не платежеспособность государства. Ну, вот сейчас, при том уровне там долга внутреннего, который есть у нашей страны, это действительно такое маловероятное
событие.
А вот
куда это нужно пойти, чтобы эту облигацию купить? Это где? Ну, ты, например, не знаю, в Сбербанке, в отделении я не видел такого.
Есть вот, вот как раз есть для этого отрасль управляющих компаний. Это профессиональные там, участники рынка, которые предлагают там, разные продукты своим клиентам. Uh-huh. И вот есть там, да, паевые инвестиционные фонды, в которых уже с 1000 рублей можно прийти, и там вот внутри, то, что говорил Андрей, там внутри диверсификация, все перемешано, и валюты, и облигации, и акции.
Значит, один, любой человек не поймет, да, да обычно да. с улицы, что
поэтому
там
это вот это вот как бы посложнее. А вот с этого года появилась еще одна новая интересная тема, это вот прямо индивидуальный инвестиционный счет. Это там такого не было никогда. Это просто клиент открывает свой счет, там вот облигации, вот эти вот государственные облигации, и еще и поддержка, там дополнительные налоговые вычеты.
Ну вот давайте про индивидуальный инвестиционный счет, который только что появился. Мы уже поговорим в нашей следующей части. А я напоминаю, что сегодня в гостях у меня генеральный директор управляющей компании «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева и руководитель направления «Альфа-Вэлс». Узнаем, что же это такое вообще, Андрей Бабиян. Вы можете присылать нам свои сообщения на номер плюс 7-926-400-92-0. Ваши вопросы, ваши комментарии, любые реплики, крик души – все примем, все зачитаем. Плюс 7-926-400-92-0. Никуда не переключайтесь. Управление делами.
Управление делами. Никита Непряхина.
Привет всем, кто к нам присоединился. Управление делами. В студии для вас работает Никита Непряхин. Сегодня говорим про финансы. Тема сложная, но, конечно, безусловно, важная для каждого из нас. Сегодня у меня в гостях генеральный директор управляющей компании «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева и руководитель направления «Альфа-Вэлс» Андрей Бабиян. Давайте вот про индивидуальный инвестиционный счет. Я такой, кстати, термин вообще первый раз слышу. Что это такое и в чем новинка-то?
Да, действительно, это появилось, но вот долго работал наш там, центральный банк, правительство над подготовкой всей законодательной базы там, на протяжении нескольких лет. И с 1 января 2015 года вот только появилось вот это что-то новое и прекрасное на нашем российском рынке. Это, собственно, счет, на который клиент может положить деньги, купить ту самую облигацию, о которой мы говорили с вами, государственную облигацию, или там любую другую ценную бумагу, и получить гарантированно от государства на следующий год плюс 13%. То есть максимальная сумма по этому счету 400 тысяч, ну вот 13% от 400 тысяч, 52 тысячи получишь от государства. То есть это значит,
это гарантированно.
Это гарантированно. То есть вот, ну я сама просто недавно действительно открыла там этот индивидуальный инвестиционный счет для себя, положила 100 тысяч рублей. Вот эти 100 тысяч рублей я купила государственную облигацию на 3 года, которая даст мне 15% годовых. И плюс я получу на следующий год еще 52 тысячи или плюс еще 13% вот гарантированно от государства. Плюс. Это плюс на кроме инвестиционного дохода или дохода, который я получу внутри.
Я думал, знаете, это нет, как это в вкладах, что есть некая гарантия, что, мол, если банк там прогорит, типа там 700 тысяч или сколько-то возвращается. То есть
нет,
это
нет,
плюс.
Это плюсом.
Тогда
это плюсом.
Я не понимаю инструмент. А почему? За счет чего? Кто платит-то за банкет?
Министерство финансов. Министерство финансов платит за банкет, и я даже объясню, почему. Потому что во многих странах, ну вот сейчас, если можно, я вот такую макростатистику приведу, но это просто мне очень нравятся эти показатели.
Ирина, у нас никто еще не говорил такие сложные слова, поэтому, конечно.
Ну вот соотношение розничных инвестиций, то есть инвестиций физлиц к ВВП по разным странам, например, Индия, Китай 5%, а там Штаты 80%, Европа 70%, Россия 0,2%. То есть это значит, что наши, вот мы с вами, действительно не инвестируем в ценные бумаги. А это неправильно, то есть и это, собственно, механизм, который хочет создать государство. Государство хочет, чтобы сбережения населения трансформировались в инвестиции, и это помогало развиваться экономике. И вот чтобы этот механизм заработал, впервые вообще за всю историю существования рынка государство решило поддержать граждан и сказать им, да, вот мы дополнительно дадим вам плюс 13%, только вы протестируете этот механизм. Придите, посмотрите, попробуйте, воспользуйтесь информацией, которую вам предлагают там профессиональные участники рынка. Посмотрите, что это, оцените это. И вот мы даже готовы за это платить, ну вот там доплачивать. Да?
Ирина, можно вернуться еще раз к цифрам? Потому что у меня есть такое ощущение, как будто я ослушался. Индия сколько процентов?
5%.
А у нас?
А у нас 0,2%. Это правда.
Ну, как вот? Я просто я не понимаю. То есть мы это даже не третья страна мира, получается, в плане вот этого инструмента?
Да, именно потому что вот в Индии очень давно ввели вот эти самые индивидуальные инвестиционные или пенсионные счета. То есть там культура, чтобы люди сами накапливали вот долгосрочные инвестиции, чтобы они накапливали на свою собственную пенсию, сами вкладывали по копеечке, по 10 тысяч рублей, там, по, ну вот, не знаю, там, по 5 тысяч рублей, ну вот постоянно, и тем самым обеспечили себе уже более надежный вот пакет в старости. Вот там это работает. К этому люди привыкли. А у нас только начинается. Но начало пути, яркое начало пути. Потому что, ну, представляете, сейчас, вот в этой ситуации, что Министерство финансов не просто льготу дает налоговую, а вот, в принципе, соглашается даже выплачивать что-то из бюджета.
Тогда вот у меня резонный вопрос уже не в плане финансов, а в плане, скорее, такой общественно-политической жизни. Почему там, например, СНИЛС мне уже снится из-за рекламы, да? Я не знаю, что это такое, но там вот знаю эту женщину несчастную, которая снится СНИЛС, и она там кому сыну, мужу, брату, свату. То есть реклама идет, все об этом в курсе. Почему тогда вот про этот самый индивидуальный инвестиционный счет ни слова нигде не говорится? Ни в новостях, ни по радио. И я вообще первец, хотя я работаю на телевидении и на радио. Ну, как бы должен быть в курсе.
Никит, ну вот только появилось, законодательно разрешено только с 1 января 2015 года.
Полгода прошло добежали, почти, полгода.
Подожди, сейчас еще в апрель, во-первых, качается. Потом ты же понимаешь, что там технически, но вот компания, вот, например, наш партнер Альфа-Банк, стартовал продажи этого счета там вот в отделениях сейчас только с марта. И это касается большинства компаний.
То есть готовили вот эту всю
технологии, базу. Понимаешь, это же розничный продукт. Розница — это всегда технологии. А это значит, что вот на масштабах, ну вот любой крупной организации это нужно было проработать. И вот сейчас, то есть фактически только 2 месяца работает, уже 15 тысяч клиентов, которые воспользовались
этой услугой. Это у вас или везде?
Не у нас, это везде по рынку. Везде по рынку. Статистику делает Международная Московская биржа.
Слушайте, ну это капля в море.
Капля в море, но за 2 месяца. Вот, ну вот, и дальше нужно идти. Но это потому, что вот, ну, на радио действительно не слышали, на телевидении еще нет, нигде еще нет. Ну вот это новое, о чем надо начинать говорить.
Тогда давайте вот подробнее. Вот как это выглядит, и правильно ли я понял? Потому что я этого вот, раз об этом первый раз слышу, мне так все с трудом складывается. Значит, смотрите, я беру какую-то облигацию. По ней я получаю процент, к примеру, там, 15%. И плюс еще сверху 13% гарантирует мне государство.
Да, на эту сумму.
В лучшем случае я получу 27%.
Ну, правильно? На следующий год, да, это верно. Счет рассчитан при этом на 3 года. То есть вот, ну, деньги должны находиться 3 года. Это вот инструмент, который 3-годовой. Вот мы с тобой рассчитали на 1 год, но это 15% годовых. Да? То есть ты, если 3 года останешь, ты получишь 15, плюс 15, плюс 15. И получишь эти 13% вот на следующий
год.
Один год.
Вот а, один всего год. Один год.
Всего один год, а на эту одну
3.
Сумму. Да,
вот и начинаются
3.
Подводные камни,
нет,
друзья.
Нет, все, больше
мои.
Ничего нет. Ты можешь довложить, и следующий год еще получить.
И мелким шрифтом.
Нет.
Так, понятно.
Здесь стоит отметить, на самом деле, то есть это не подводный камень, а...
Ну, я понимаю, что это правительство придумало этот инструмент.
На самом деле, условия, на самом деле, индивидуальный инвестиционный счет, он широко развит уже давно по всему миру. Европа, Америка. И спасибо правительству, что у нас это теперь есть. Но я с чего хотел бы начать, что индивидуальный инвестиционный счет, плюс основное, что внутрь этого счета вы можете купить не только облигацию. То есть широта вашего выбора, она зависит от вас как инвестора. То есть с чего мы начали, да? Того, что ты можешь выбрать и депозиты, и облигации, и акции.
Все вот давайте тогда вот поподробнее, потому что я больше чем уверен, что для большинства наших слушателей эти слова синонимы, которые, ну, смысл очень действительно сложно отличить. Знаете, такой небольшой ликбез. Вот что это за вариации, и что под ними скрывается?
Давайте, наверное, возьмем основные инструменты. Акции, облигации и депозиты.
Да.
Что за ними скрывается? Депозиты, все мы привыкли, мы понимаем, это инструмент, когда вы отдаете в долг какому-либо из банков. Вы доверяете
вклад,
ему, да, кредитному качеству, кладете, как мы начали нашу программу, 100 тысяч рублей, и, допустим, там средняя сейчас ставка 13% в годовых рублях, через год вы забираете 100 плюс 13 тысяч рублей. Что такое облигация? Вот если простым языком, облигация — это тот же самый депозит, тот же самый вклад. Но это депозит или вклад к какому-либо крупному эмитенту, российскому, например. Ну, к примеру, там, «Газпром». А если вы покупаете облигацию «Газпрома», то это вклад в «Газпром». Вы под риск «Газпрома» на определенное количество лет, так же, как депозит, даете ваши 100 тысяч рублей. Под определенную...
Он там управляет, что-то делает, развивается и...
Он ничего, это такой же займ, как депозит. У него есть конечные сроки, как у депозита. Mm-hmm. У него есть годовая ставка, и у него есть точка погашения, где вы забираете ваше тело, 100 тысяч рублей, и накопленные проценты. То есть то же самое, в принципе, как депозит. В чем разница? Разница только в сроках. Облигация в среднем гораздо длиннее, чем депозит. Плюс облигация в том, что депозит вы не можете расторгать в течение срока, а облигацию можно продавать и покупать каждый рабочий день, не теряя накопленных процентов. Ну и, как правило, правда, в зависимости от рынка, облигация дает чуть больше доходности, нежели дает стандартный депозит.
А риски еще раз при этом
точно такие же. Вы берете риск, вот, например, возьмем банк. Вы кладете в определенный банк депозит, и в тот же банк кладете, покупаете облигацию. Угу. А если происходит кредитное событие с самим банком, то, естественно, наступают события и в депозите, и в облигации. Но... Риск вы берете тот же самый.
Да, но здесь просто, чтобы все-таки там было четкое понимание, это если спокойно покупать и сидеть до погашения этой облигации, тогда вот все это есть. Потому что, конечно, внутри срока работы этой облигации там могут быть рыночные колебания. То есть там же есть покупка, продажа, там вверх-вниз. А вот если купить, вот как я всегда тоже делаю, то есть я все-таки смотрю именно на доходность погашению. Тогда это кредитное качество чисто того же «Газпрома», я не знаю, там, Сбербанка и так далее. То есть вот они обязуются вернуть этот долг облигационный, то есть выплатить, собственно, по этой облигации, вот то, что Андрей говорит.
Mm-hmm. И вот возвращаясь к разговору, когда мы обсуждали конец года и начало этого, ведь тенденция сейчас на рынке, она совершенно непонятна, куда же вкладываться.
Да.
Вот эти вот колебания, да, облигации, акции. И плюс инвестиционного счета какой? Вы можете раскладывать свои денежные средства по депозитам, облигациям, акциям. И в зависимости от динамики вы захватываете и участвуете в этой динамике. И плюс к этому всему вы получаете 13% от государства. То есть в итоге как минимум вы получаете 13%, как максимум вы получаете весь инвестиционный доход плюс 13%.
Хорошо, а как же мне понять, вот, во что мне вкладывать? В акции, в облигации? Вот как понять, как разложить все это?
Ну, знаешь, там есть просто стандартные, но есть сложный путь. Это, например, когда у тебя спросят, а какой у тебя риск-профиль, а что ты вообще, как ты смотришь?
Резус-фактор только, да, я вот знаю, да, какой вот, у меня, а риск-профиль...
Это сложный путь. А если легкий путь, то просто возьми самый консервативный, самый надежный вариант. Это вот возвращаясь к тому, что я говорила. Не надо верить в какие-то чудеса и сказки, а надо вот доверять именно консервативным каким-то вариантам. И этот консервативный вариант сейчас будет по индивидуальному инвестиционному счету депозит на 50% и облигации на 50%. Облигации одна или две. Какого-то надежного, понятного тебе вот эмитента. Вот
а Газпром, что это вот за надежный эмитент?
Ну, Газпром. Вот ты Газпром. Ты вот веришь, что Газпром платежеспособный? Что...
Нет.
Ну, хорошо. Сбербанку веришь?
Нет.
Ну, кому ты веришь?
Что я
ты,
верю ты, только вам.
Ну, что ты? Нет. Ну, хорошо, но я не знаю, что ты там, что у тебя? Айфон рядом лежит. Apple видишь? Веришь в акции Apple?
Верю.
Ну, вот, тогда возьми акции Apple.
А что, и они есть
можно? И депозит Сбербанка. Они тоже можно, да, по индивидуальному инвестиционному счету. Ну, вот мы с тобой перешли уже просто, ну, к акциевым стратегиям, пожалуйста, мы можем тоже предложить в том числе покупку иностранных акций, которые сейчас торгуются в том числе на питерской бирже. То есть вот мы за рубли тебе купим акции Apple, и ты станешь в индивидуальном счете владельцем акций Apple, они там упадут или вырастут, извини, а вот наше государство тебе точно 13% на эту сумму в следующем году даст.
Так, 52 тысячи. Ну, тогда я не понял.
Причем вот с Apple это примеры как раз, когда мы затрагивали диверсификацию по валютам.
Угу. Я понимаю, да, там вот это еще разница.
Это валютная, да, разница.
Да, да.
То есть можно вообще депозит, двойной куш, конечно, еще,
да,
сорвать.
Тогда депозит Сбербанка, ну подожди, двойной куш, это скорее балансировка будет у тебя. Ты там, если ты 50 на 50, то ты здесь куш не сорвешь. То есть у тебя будет рублевый депозит и акции Apple в долларах.
А вот вы говорите о том, что либо вырастут акции, либо они упадут в цене. Вот, допустим, если я вложил 100 тысяч рублей, к примеру, в те же акции там Apple, если они упадут, это значит, что я меньше, что ли, получу? Или я все равно свои 100 тысяч верну и плюс к этому 13% от государства?
Акции — это тот инструмент, который может падать, может расти. Поэтому ты можешь получить меньше, а 13% от государства в любом случае.
Да, но тогда вот получается, вот в чем смысл-то. К примеру, я купил за 100 тысяч, они упали до 70, и мне государство вернуло 13 тысяч. Но я в конечном итоге все равно в минусе-то.
Никита, прости, но государство придумало это не для того, чтобы ты вложился в акции Apple через индивидуальный инвестиционный счет. А возвращаемся к тому, что я тебе пытаюсь все-таки донести. Это консервативные инструменты. Купи государственную облигацию Российской Федерации и вложи деньги в депозит там надежного банка, там Альфа, Сбер, ВТБ, там, какие-то другие государственные банки. И вот тогда
вот гнут свою линию все равно генеральный директор управляющей компании «Альфа Капитал» Ирина Кривошеева и руководитель направления «Альфа Вэлс» Андрей Бабиян. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв на новости, а я напоминаю, что наша линия ваших вопросов и сообщений открыта. Плюс 7-926-400-92-0. Задавайте свои вопросы, и после перерыва мы обязательно начнем с них. Управление делами в эфире, а сейчас новости.
Управление делами. Никита Непряхина. Управление делами. Никита Непряхина.
Привет всем, кто к нам присоединился. В эфире радиостанции Москва-ФМ 92.0, программа «Управление делами». С вами ваш покорный слуга Никита Непряхин. Сегодня мы говорим про тему сложную, но важную. Говорим о деньгах и о том, как ими управлять. В студии у меня сегодня в гостях генеральный директор управляющей компании «Альфа Капитал» Ирина Кривошеева и руководитель направления «Альфа Вэлс» Андрей Бабиян. Еще раз здравствуйте. Я предлагаю начать нашу вторую часть после новостей с наших смс, с вопросов и реплик, который нам приходит на номер плюс 7-926-400-92-0. Вы, кстати, тоже можете задавать вопросы, а мы, если они в тему, конечно, их обязательно озвучим. Ну, готовы? Несколько смс-ок я зачитаю, посмотрим, что у нас получится. Когда закончится кризис? Кризис, спрашивает Борис.
Борис, вы знаете, здесь, наверное, надо начинать с того понимания, что значит в вашем понимании, что значит, когда закончится кризис, да, то есть это когда рубль-доллар будет на тех же уровнях, либо когда какие-то финансовые показатели, либо что имеется в виду. Ну, то есть, наверное, наше правительство уже от себя отвечало на этот вопрос, что они отводят на это ближайшие 2-2,5 года на глобальное возвращение к нормальной экономике. Но тут же надо понимать, что вот почему я задал вопрос обратно Борису, да, у каждого свое понимание кризиса, свое понимание нормальной...
У кого-то гречка по 100 рублей, у кого-то бивалютная корзина.
Либо кто-то сравнивает финансовые показатели глобальной экономики там с другими экономиками, говорят, да у вас всегда кризис. Ну, то есть, поэтому тут
понятно.
Двоякий вопрос.
Итак, Борис, определитесь с кризисом. Без определения так и будете в кризисе, правильно? Все банкиры — мошенники. Без сообщения пришло, без то есть, подписи.
Здесь мне... Это не от Бориса было?
Нет, номер другой. Заканчивается на 51.
Ты знаешь, на самом деле, часто с этим сталкиваешься, как-то вот, когда люди говорят, ну, вот все равно вот мошенники. Но на самом деле надо смотреть на репутацию, надо смотреть на историю, надо смотреть на опыт. Это же все, ну, нельзя как-то и одним цветом мазать неправильно, и с одной стороны. А с другой стороны, просто нужно какими-то фактами руководствоваться. Факты, цифры какие-то там, смотреть на анализ рынка. И банковский сектор действительно очень много пользы приносит и гражданам нашей страны, и, в принципе, для развития там, экономики Российской Федерации. И он у нас очень развитый по сравнению даже со многими другими. А уж сколько государство накладывает всех контрольных, вообще ревизионных, проверочных механизмов, ну, нет ни в одной стране мира. Вот,
поверьте. Это правда, да?
Да, это вот действительно правда. То есть тот уровень контроля со стороны Центрального банка вот сейчас, который стал мегарегулятором, это касается и банков, и там профучастников, все те вот требования, там, ужесточение постоянно законодательства, ну, это...
Но они, кстати, в целом справедливы, или это опять какая-то у нас вот странность законодательная?
Что, здесь тоже нельзя сказать. Конечно, хочется там иногда работать в каком-то состоянии, там, условно, без таких ограничителей и рамок. Но это же все об очищении рынка. Это как раз вот о том, чтобы не было таких посылов, что, когда говорится, что вот те-то или те-то мошенники, воры там, и так далее. То есть вот пускай уж будет все в жестких законодательных ограничениях, пускай государство очищает, обеляет вообще все, что можно отрасли, пускай останутся только хорошие и надежные, но только чтобы у людей не возникало вообще даже посылов или мыслей вот написать или сказать такое.
Еще одно сообщение пришло на номер плюс 7-926-400-92-0. Примерно, кстати, об этом же. Как понять, что банк или финансовая организация надежная? Как не попасть на мошенников? Может быть, будет каких-то там, я не знаю, три правила, три совета, чтобы лаконично, абсолютно мы поняли, так это или не так?
Вы знаете, вот мне все-таки хочется сказать, что первое, посмотрите на опыт, на срок существования.
Слушайте, ну вот очень много банков, которые закрылись, и помните, вот был период, когда вот просто охапками закрывался. Там некоторые банки по 10, по 15 лет, по 20 даже существовали.
Ну, может быть, да, верно. Но бренды все-таки, они вот есть. Они либо узнаваемые, понятные, надежные бренды, либо ненадежные. То есть эти мелкие банки, которые, в принципе, мы все с вами, вот сейчас они закрываются центральным банком пачками, да, каждый день или там каждую неделю. И многие названия, даже профессионалы, в принципе, не знали, никогда не сталкивались. Поэтому давайте доверять хорошим. То есть признак надежности — это прежде всего знание, понимание, вот узнаваемость брендов.
Но вот Мастербанк же закрыли, правильно? Я ничего не путаю.
Да.
Но бренд был надежный, там, я не знаю, что.
Здесь, наверное, стоит сказать, что помимо брендов, вот про развитость, да, нашей финансовой системы, она настолько развита онлайн, вы можете просмотреть статистику, рейтинги и все показатели банков. И стоит отметить, что Мастербанк — это тот банк, который, да, был на слуху. Mm-hmm. На центральной нашей улице было 2, а то и 3 отделения, и все о нем знали. Но есть одно но. То есть если вы будете смотреть на финансовые показатели, на задолженности, на невозврат кредитов и на другие показатели финансовые, которые публикуются, и они в общем доступе, то у этого банка были давно проблемы. И вопрос, наверное, уже доверия того, что кто-то
не думал. Да.
Ведь когда начали, вот вы говорили, защищали финансовую, начали защищать банки, отнимать лицензии финансовой системы, ведь одна сторона говорила, вот какие-то проблемы, а ведь они вычищали действительно, начали избавляться от тех банков, которые ведут, ну, там, неправильную деятельность. И есть понимание того, что кто-то не думал, что с Мастербанком это случится, а были другие финансовые показатели, которые показывали на то, что, ну да, скорее всего, это должно было быть.
Я вот когда читаю какие-то статьи по этому поводу, там один из главных советов, который вот как раз про признак надежности, это говорится обязательно государственное участие. Это так?
Ну, вы знаете, не всегда все-таки это так, потому что есть сильные частные там структуры, mm-hmm. ну и все-таки вы же представляли нашу организацию, ну, да, это там Альфа, надежная структура на российском рынке. И конкуренция — это настолько важный фактор для внутреннего развития, что часто вот частные компании, которые в конкурентной борьбе, в том числе с компаниями с госучастиями, добиваются действительно очень хороших результатов, показателей. И это зачастую вот внутренняя эта стабильность и надежность, которая очень много значит.
Угу. Я вот, кстати, соглашусь абсолютно на 100%. Вот у нас такая безграмотность тотальная, что народ не может взять, зайти на сайт и посмотреть информацию. Ведь она реально вся в свободном доступе. Все абсолютно там аналитические источники, да, показатели, цифры, статистика. Другой вопрос, что, правда, когда ты это открываешь, не очень понятно, что обозначают буковки, аббревиатуры и так далее. Давайте еще один вопрос я зачитаю, который нам пришел на номер +7 926 400 92 0. Я храню деньги в сейфовой ячейке, и голова не болит. Опять не представились. Уточните, пожалуйста, где вы храните и сколько вы храните? Нам очень любопытно. Ну что, кстати, тоже метод, да?
Очень актуальная тема — сейфовые ячейки. И все больше и больше мы слышим про этот вариант инвестирования. Как диверсификация, наше любимое слово, разложение, и хранить часть своих средств в ячейке, да, все здорово, но как и у любого инструмента, сейфовая ячейка имеет и плюсы, и минусы. И я всем нашим радиослушателям хочу сказать, посмотрите еще на другую сторону. Сейфовая ячейка — это там, где вы храните свои сбережения, свои, там, например, драгоценности. Но помните, что все, что хранится внутри, это не описывается, это никак не документируется. И если что-то происходит с ячейкой, либо какие-то там мошенничества, не дай бог, произойдет, mm-hmm. то вы никогда не докажете и не вернете эти средства. К слову сказать, недавно вышла новость, если не ошибаюсь, на прошлой неделе. В Великобритании повторилось ограбление века.
Да, да, бриллианты, что ли, там стащили.
Ну, опять пробурили бетонную стену из другого магазина, прошли в банк и именно забрали все сейфы и ячейки, которые, конечно же, не были описаны, которые конечно же, никто не говорил, что там хранилось, и, естественно, ни банк, ни сами, естественно, вкладчики уже это не вернули.
Ну, конечно, опись же никто не составляет, что там в этой ячейке.
Поэтому вот это, наверное, основной минус данного вида инвестирования.
Давайте вот вернемся к нашей теме по поводу вот страшной ситуации, что у нас там 0,2%, да, вот этих инвестиционных вложений, в Индии даже больше. Вообще, что это за зверь такой, управляющая компания? И что такое доверительное управление? Это вообще давно существует? И что должен вообще россиянин знать про вот эту сферу?
Ну вот на следующий год уже эта отрасль отметит там свое 20-летие. Что это такое? Это компании, да, они профессиональные участники рынка, они разбираются в ценных бумагах, вот в этих акциях, облигациях, но в том же время и в инструментах денежного рынка. То есть все, что связано с финансами. Это сидят профессионалы, которые, ну вот в нашей компании, например, там работает 200 человек. Аналитики, управляющие портфелем, там кто-то, кто специализируется на акциях, кто-то специализируется на облигациях. Профессиональные инвестиционные консультанты, которые, в принципе, могут вот правильно рассказать человеку, что это такое. Но и люди могут прийти, заключить вот договор, либо там это общий, условно, какой-то пул, тогда это вот боевые инвестиционные фонды, либо это индивидуальный договор, тогда вот индивидуальные инвестиционные счета или индивидуальное доверительное управление, там разные стратегии, выбрать более рискованную, либо менее рискованную. И компания уже будет сама управлять этими деньгами, давать рекомендации клиентам. Вот так это все работает.
То есть, по сути дела, у доверительное управление — это, ну, по сути дела, такая экспертная оценка. То есть вы рекомендуете клиенту самый такой надежный, самый выигрышный вариант, какие акции выбрать, какие облигации, во что вложить, как вот это вот все разбить по кусочкам.
Все верно, как это разбить по кусочкам, а дальше технически мы все делаем за клиента, мы, конечно, все это мониторим, мы отчитываемся, мы там ведем всю информацию. Вот это вот все комплекс работ наших совместных или наших как управляющих компаний для клиента.
После перерыва будет самый каверзный вопрос, сколько же зарабатывают доверительные компании денег нашим любимым россиянинам.
Управление делами. Никита Непряхина. Управление делами. Никита Непряхина.
Привет всем, кто к нам присоединился. В эфире радиостанции Москва-ФМ программа «Управление делами». Мы говорим про деньги и про то, как их правильно вообще вкладывать, сохранить и приумножить. Сегодня в гостях у меня генеральный директор управляющей компании «Альфа Капитал» Ирина Кривошеева и руководитель направления «Альфа Вэлс» Андрей Бабиян. Наверное, вопрос резонный. Что за такое «Альфа Вэлс»? Это что? Чтобы я просто понимал.
Альфа Вэлс — это уникальная и превосходная программа, которая была придумана.
Ну вот, пошла, это заученная реклама.
Это не реклама, это мое состояние души, потому что это своими руками было, поэтому 3 года назад это от души идет, и никакой, наверное, тут по-другому и не получается сказать.
Вот сразу видно, продажник, да? Вопрос задаешь простой, а он все заученную речь дает.
И возвращаясь, наверное, что же такое Альфа Вэлс? Альфа Вэлс — это уникальный сервис для состоятельных клиентов нашей компании.
Интересует, но состоятельных нет. Кстати, реальный вопрос, а состоятельные — это сколько? Вот, например, для управляющей компании, это от скольки начинается?
В среднем у всех разные пороги, но, наверное, от 5 миллионов рублей уже считается состоятельный клиент.
То есть это чтобы я принес и вам отдал именно на управление?
Да. Да, чтобы вы стали нашим клиентом.
Понятно. Ну, причем, вот вашим клиентом я не стану.
Никит, все будет здорово, и вы станете нашим клиентом. Если даже не сейчас, так в будущем точно станете.
Ну, лет через 45, я так посчитал, я стану состоятельным клиентом.
Так вот, что же такое программа Альфа Вэлс? Это сервисы, которые необходимы. То есть мы, когда составляли эту программу, мы думали, что же нам необходимо вокруг нас, в нашем мире, чем мы пользуемся. Что для нас наиболее важное, что нам понадобится. И мы поняли, что, вы знаете, вот история российского, например, российских программ лояльности, она заключалась в том, что это набор ненужных партнеров, большая толстая книжка, там, скидки в ресторан. И мы понимали, что, вот видите, вот как вот скидки, вот ваши отношения, вот
это как
раз... Ну,
потому что у меня от этих карточек 50 штук, и толку-то от них.
Правильно, и толку от них, и карточек. А это единая карта, а только важные партнеры, собраны только тем, что вы действительно будете пользоваться. И главное, масштабно. Что значит масштабно? Вот Например, недвижимость, юристы, налоги, образование детей за рубежом.
Ну, понятно. То есть вот именно та вся сфера, которая будет интересна людям, у которых от 5 миллионов и больше.
Да, причем это же очень удобно, что помимо своих инвестиционных задач, ты решаешь все остальные задачи по жизни через одного своего инвестиционного менеджера, который действительно поможет тебе найти решение, найти правильное решение, лучшее решение на сегодняшнем рынке и главное, с определенными привилегиями для тебя.
Давайте я один вопрос зачитаю, потому что меня он немножко смутил. +7 926 400 92 0. Чем банк отличается от управляющей компании? Еще раз нам, давайте тогда мы уточним и спросим.
Разница, вот вы сказали очень хорошее замечание того, что очень много финансовых показателей или показателей, которые что-то показывают, но ты не понимаешь, что это. У нас размещено онлайн, и все могли бы открывать, смотреть. Вот, наверное, первая и действительно большая разница того, что когда вы пришли в банк, вы пришли, положили депозит, там все, заключили договор и ушли. Управляющая компания, вплоть до связки между вами, управляющей компанией, инвестиционным консультантом, это тот, кто, во-первых, вам объяснит все эти показатели, объяснит ситуацию на рынке, объяснит направление, объяснит, наверное, что вам подходит и посоветует, во что вам инвестировать, разобраться во всем этом. То есть вам не надо сидеть и разбираться во всех этих терминах, нужных или ненужных. То есть он вам даст правильное направление, правильное движение и расскажет вообще, что с этим делать простым языком. Ведь это очень важно понять сложные финансовые инструменты простым языком. И главное понимать, что вы получите.
Понятно.
Извини, если просто другими словами, и может быть немного там даже чуть покороче, банк — это типовые продукты, это депозит. Вот пришел в банк, депозит,
вклад какой-то,
вклад.
Да.
А управляющая компания — это индивидуальный подход. Это действительно персонально под тебя что-то, что тебе может быть интересно и что способствует твоим целям. То есть цели либо там, я не знаю, на образование ребенка накопить деньги, либо на старость, либо что-то еще. То есть еще раз повторюсь, банк — это типовые, понятные клиентам продукты классические наши, а управляющая компания — это индивидуальный подход по цели, которые есть.
Понятно. Вот, Ирина, возвращаясь опять же к вашим словам. Вот сами сказали, что нужно смотреть на результаты. Вот, например, сколько, если я обращаюсь там, ну, с банком все понятно, там 13% в среднем, это все ясно. А сколько, например, я могу теоретически заработать, если за меня консультанты подумают и разделят портфель, вложат туда-сюда, акции, облигации, депозиты. Сколько вы зарабатываете-то клиентам? Есть какие-то результаты?
Конечно же, результат есть, но ведь мы весь разговор говорим о том, что клиенты разные. Разные направления, разные стратегии, разные сроки инвестирования и разная
валюта,
как минимум.
Вот давайте мы вернемся, допустим, 100 тысяч да. нашей истории. Вот да. у меня есть 100 тысяч. Дальше. Вот сколько я теоретически могу заработать? В среднем вот показатель.
Теоретически, чтобы было проще, вы всегда можете заработать больше, чем на ставке депозита, чтобы вы понимали. Потому что те же самые инструменты облигации с похожим риском, с похожим кредитным качеством, которое на себя берете, дает гораздо больше на периоде инвестирования, чем дает тот же самый депозит. То есть, поэтому сказать какую-то цифру, например, скажу 15%, да, можете. То есть, если вы консервативный клиент, вы покупаете облигацию крупного российского эмитента в рублях, то в среднем годовых 15 вы заработаете.
Угу. Понятно. А максимум какой?
Максимум зависит от инструментов и главное направление рынков. Причем рынков, я подчеркиваю, это не только российский рынок, это не только какой-то определенный инструмент. Ведь сейчас, если посмотреть, например, на российский рынок акций, он с начала года уже показал рост более 30%. Вот были бы вы в нем, ну, значит, вот вы уже за 4 месяца заработали 30% по факту.
Угу.
Вопрос в чем, в каких инструментах вы были?
Понятно. Давайте вот такой еще вопрос. Почему вообще наш народ так финансово безграмотен, и почему народ как верил, так и продолжает верить финансовым пирамидам, типа там МММ, Хопер Инвест, Властелина, потому что, как это ни странно, они существуют до сих пор. И народ, например, берет, и эти случаи огромное количество, и вот не наша радиостанция, и Москва-24, сколько сюжетов делала по этому поводу, что народ берет, например, кредит условно, и оказывается, что там 700% годовых. Вот это вообще в чем, откуда корень проблемы?
Никита, ну ты знаешь, вот мне кажется, что в принципе, вот я часто сталкивалась с этим термином финансовая безграмотность, финансовая грамотность. Не знаю, все это очень относительно. У нас прекрасный там уровень образования, у нас люди действительно, если хотят, могут разобраться во всем, что угодно. Главное, чтобы им это было интересно, полезно и нужно. Вот дальше переходим к интересно, полезно и нужно. Но у нас накопления практически там появились, ну, может быть, у первого, там, второго поколения. То есть, ну, вот что, что мы с тобой получили там накопления так много от наших родителей, которые мы, поэтому мы там долго с тобой учились, куда вкладывать. Нет, этим мы отличаемся от каких-нибудь швейцарцев, да, у которых уже 5, 6, 7 поколений, они знают, они вкладывают, они думают об этом, они диверсифицируют, они смотрят на цифры, они анализируют, они читают. У нас не было денег, вот каких-то там, не знаю, накопленных нашими там прадедами, дедами, перешедшими к нам. Поэтому мы не так внимательно занимались этой темой. Сейчас уже появляется там второе поколение, то есть многие там оставляют детям уже какие-то там финансы. Уровень образования более чем хороший. Люди начинают разбираться, а какие есть альтернативы, а как что, выходить более сбалансированно. Угу. А то, что ты говоришь про финансовые пирамиды, это немного другая история. Это то, что ты сам же говорил в начале передачи. Да, вот есть эта иллюзия, она связана с нашей там ментальностью, что вот вложиться и сразу получить, и вот сразу получить все. Но вот не надо, надо себя останавливать, тормозить, и все равно себе говоришь, что нет, все может быть только заработанным, поступательным, правильным, и вот и надо переходить от одного к другому.
Вот я уникальный ведущий. Сам ответил, сам спросил, да?
Да, да.
Ну, а
да.
Вот сейчас я предлагаю начать мою самую любимую часть. Это блиц-опрос для сегодняшнего гостя. Я думаю, что Андрей уступит это право Ирине, генеральному директору управляющей компании «Альфа Капитал».
Блиц-опрос Никиты Непряхина.
Ирин, ну, все очень просто. Я подготовил несколько вопросов. Наши радиослушатели хотят узнать вас глубже и шире, как профессионала и человека. Задача — отвечать очень коротко, быстро, лаконично, но самое главное — честно. Сколько успеем, столько успеем. Ну что, готовы?
Да, попытаюсь.
Поехали. Ваше любимое место в Москве?
Патриаршие пруды.
Кто такая сильная женщина?
Ну, не знаю, слушай, у меня какие-то образы, знаешь, там, из бокса или что-то такое возникает.
С мускулатурой.
Да, что такое сильная женщина.
Деньги портят людей?
Да нет, если им базовые ценности, они остаются, они не меняются. Нас воспитывают, и дальше уже все, ну, там, деньги — это уже какой-то дополнительный фактор.
Сколько бы вы дали себе лет, если бы не знали своего возраста?
Да столько бы дала, сколько на возрасте, если я не обманываю. Адекватная самооценка — вот залог успеха.
Самая перспективная профессия, по вашему мнению, профессия будущего?
Ой, ты знаешь, ну мне хочется сказать экономист, ну просто потому что я сама вот в этой сфере, хотя я уверена, что, может, реальные вот какие-то профессии, там, я не знаю, инженер или там кулинар, вот это вот то, о чем надо говорить больше.
Если бы вам сейчас дали $1 миллион, вы бы уволились с работы?
Нет, ну что ты.
Копить или взять в кредит?
Копить на свои, зарабатывать поэтапно, постепенно.
Почему, если жизнь так коротка, мы делаем так много того, чего не любим делать?
Ты знаешь, ну не знаю, потому что есть чувство долга.
Что такое профессионализм?
Осознанная компетентность. То есть это значит понимать и осознанно делать что-то, вот в чем ты уверен.
Книга, которая повлияла на вас больше всего?
Не знаю, ну, наверное, «Мастер и Маргарита», просто действительно люблю это произведение.
«Молчание золото»?
Да, конечно.
Клиент всегда прав?
Клиент в основном прав. И нужно это понимать и чувствовать, и разбираться в этом.
Доверчивость или осторожность?
Осторожность.
Простодушие или хитрость?
Знаешь, ну здесь нельзя так вот смесь. Вот есть что-то посередине.
Надо.
Хорошо, простодушие.
Консерватизм или стремление к переменам?
Консерватизм.
Рацию или эмоцию?
Ну, буду... Хочется сказать рацию, но это в отношении меня все-таки неправда. Часто это эмоция.
Допустимо ли лгать во имя благой цели?
Иногда. Очень редко, но, наверное, все-таки да.
Правда ли, что больше денег — больше хлопот?
Да, правда, точно да.
Что более предосудительно, иметь любовницу или уклоняться от службы в армии?
Любовницу, конечно. Что-то такое, ну, вообще возмутительно просто.
Как заставить себя не откладывать дела на потом?
Ну, опять-таки воспитывать чувство долга.
Если бы вам разрешили изменить только одну вещь в мире, что бы это было?
Одна вещь в мире, ну, не знаю, ты знаешь, вот, честно, не приходит ничего в голову.
Вы ждете подходящего момента или делаете момент подходящим?
Делаю момент подходящим.
Что лично заряжает вас энергией больше всего?
Семья.
Вам ближе дарить или получать подарки?
Дарить.
Какая черта в людях вас раздражает больше всего?
ты знаешь, вот самоуверенность, граничащая с убежденностью в своей абсолютной правоте, вот это раздражает.
Если бы вы могли дать маленькому ребенку только один совет за всю жизнь, что бы вы сказали?
Люби родителей.
Вы часто врете?
Бывает, но не часто, точно не часто.
Ваша любимая цитата?
Молчание золота.
Какой бы вопрос вы бы хотели, чтобы я задал в блице, но я его так и не задал?
Ты знаешь, все, практически все выспросил. Нет у меня никакого вопроса.
Это были ответы генерального директора управляющей компании «Альфа Капитал» Ирины Кривошеевой. В студии сегодня также был руководитель направления «Альфа Уэллс» Андрей Бабиян. Спасибо вам огромное за интересный ликбез в плане финансов. С вами был Никита Непряхин и программа «Управление делами». Услышимся ровно через неделю, в воскресенье в 12:00 на волнах радиостанции «Москва-ФМ». Пока-пока.
Спасибо.
Управление делами. Никита Непряхина.